Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературные чтения» для вас прозвучат страницы дневника за 1920-21 год выдающегося ученого-юриста Николая Степановича Таганцева. У нашего микрофона протоиерей Константин Смирнов.
Передо мной лежат страницы, сброшюрованные из журнала «Звезда» номер 9 1998 года с такой надписью от руки: «Отцу Константину от внука автора дневника. Николай Степанович мой дед был, глубоко верующий человек. В последние годы жизни он жил в доме ученых и был прихожанином конюшенной церкви, и там же его отпевали. Он умер в 1923 году, 28 августа 1999 год, Кирилл Таганцев». Итак, Николай Степанович Таганцев, дневник, 1920-1921 годы. Нам хочется, перед тем, как начать чтение этого дневника, предварить это чтение статьей Владимира Юрьевича Черняева, кандидата исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института российской истории Академии наук, о Таганцеве и его дневнике. Разбирая летом 1991 года по просьбе активистки общества «Мемориал» Натальи Борисовны Орловой-Вальской свой семейный архив, Кирилл Владимирович Таганцев обнаружил среди старых писем клеёный бумажный свиток и листки, плотно исписанные быстрым мелким почерком своего деда, Николая Степановича Таганцева. Оказалось, это уцелевшие части дневника за 1920 и 1921 годы, ценные не только выдающейся личностью автора, крупнейшего юриста, основоположника и классика науки уголовного права в России, сенатора и члена Государственного совета, известного в прошлом общественного и литературного деятеля. В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, они ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, которое своим кровавым исходом, жестокими массовыми расстрелами в Петрограде потрясло Россию и русское зарубежье. С тех дней это дело Таганцева остается на острие споров, что это было на самом деле, злостная выдумка чекистов или естественное сопротивление бесчеловечному режиму красного террора. Большинству читателей дело Таганцева памятно тем, что в результате его чекистами был расстрелян поэт Николай Гумилев, чья судьба трагически сплелась с судьбою Таганцева и других лиц, о которых повествует этот дневник. Жизненный путь автора дневника связал середину царствования императора Николая I с концом правления Ленина. Родился Таганцев 19 февраля, 3 марта по новому стилю 1843 года в городе Пензе. Прадед его жил в Москве на Таганке, отсюда основа фамилии. Желая избавить Таганцева от 25-летней рекрутщины, его отец приписался в купцы третьей гильдии, хотя имел лишь маленький дом. Семейство было большое. Отец не смог денежно поддерживать сына, поступившего в 1859 году на юридический факультет Петербургского университета, и на жизнь Николай зарабатывал репетиторством. А в 1861 году выхлопотал себе освобождение от платы за слушание лекций. Уголовное право таганцев изучал также в Германии. В 1867 году он защитил магистерскую диссертацию о повторении преступлений и в 1870 году докторскую о преступлении против жизни по русскому праву. Преподавать Таганцев начал в 1867 году в Петербургском университете, а затем также в училище правоведения, Александровском лицее и аудиторском училище, готовившем чиновников военной юстиции. Любимыми учениками строгого профессора были в лицее Каковцев, в училище правоведения Набоков. На квартире профессора Таганцева в декабре 1871 года тайное собрание с участием Чайковского, Перовского, Михайловского, Спасовича, Утина и других пришло к выводу, что бороться за конституционные свободы – удел интеллигенции, а она бессильна без народной поддержки. Пути к свободе виделись разные. Революционному террору и насилию Таганцев предпочел содействие развитию человечности в праве и соблюдению прав личности. Его потрясло публичное повешение в Петербурге одноклассника по Пензенской гимназии Каракозова, пытавшегося застрелить Александра II. На всю жизнь Таганцев стал противником смертной казни. На процессе 193 Таганцев сумел выиграть дело своего шурина, народника и земского врача Кадьяна, а затем издал в типографии своего друга Стасюлевича стенограмму этого процесса, хотя понимал, что власти не желают гласности и постараются уничтожить тираж книги, что и случилось. При дворе знали об этом, но не мешали Таганцеву продолжать чтение курса уголовного права сыну Александра II, великому князю Сергею Александровичу. Желая пробудить в своем ученике сострадание к совершившим преступления, он возил царского сына в колонию малолетних преступников и в дом предварительного заключения на Шпалерной улице, где однажды, впустив его в карцер, в шутку захлопнул дверь. Красного профессора трижды избирали членом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, 11 раз товарищем председателя и 6 раз председателем. Собрания нередко проходили на его квартире. Профессура делегировала его приветствовать в 1879 году приехавшего из Франции Тургенева. За несколько часов до убийства императора Александра II Таганцев был включен в комитет для начертания нового уголовного уложения и трудился в нем более 20 лет. В новом уложении больше не было пыток, телесных наказаний и жестоких видов казни. Его служение закону снискало уважение императора Александра III, выдвигавшего людей из народа. Он сделал Таганцева сенатором, тайным советником, учредил его дворянский род, получивший девиз «Трудом счастлив». В своей книге «Лекции. Русское уголовное право» Таганцев предпослал эпиграф «Справедливость без сострадания – не справедливость, а жестокость. Сострадание без справедливости – не сострадание, а глупость». И слово у него не расходилось с делом. В 1887 году он помог Ульяновой получить свидание с сыном-народовольцем. В 1898 году вызволил Горького из Метехского замка, а в 1900 году добился отмены высылки из России Христиана Раковского, вождя балканских социалистов, приехавшего к своей русской жене. Император Николай II назначил Таганцева в 1905 году в Государственный совет и приглашал на строго секретные совещания в Петергофе о проекте основных законов, по сути, первой русской конституции и создании Государственной думы. Он запомнился Таганцеву миниатюрным, хрупким, женственным, с кротко-голубым взглядом. Его характером была полная слабовольность, ее выражением переменчивость, а производными качествами неискренность и двуличность. Ценя в Таганцеве знатока права, с ним доверительно беседовала вдовствующая императрица Мария Федоровна, лучше своего царственного сына, понимавшая пагубность искусственного сохранения отживших государственных порядков. Таганцев отклонил предложение графа Витте стать министром народного просвещения, а на царскосельских совещаниях выступил против его идеи отложить выборы в Государственную Думу на неопределенный срок и сузить круг избирателей. По разные стороны оказались они и в борьбе вокруг законопроекта об отмене смертной казни. Витте добился ее сохранения, и в вицмундире при орденах пришел Таганцев на процесс 167 депутатов Государственной Думы, подписавших в Выборге воззвание к народу против ее разгона, и демонстративно пожал руку Муромцеву и Набокову, за что получил высочайшее замечание Николая II. На четверговых обедах у Таганцева бывали Кадьян, юристы, отец и сыновья обороны Нульде, Каковцев, Кони, Поссе, Гаршин, Горбунов, Короленко, Блок, другие литераторы, ученые, художники, артисты. Кустодиев написал серию портретов Таганцева и его жены. Местонахождение некоторых из них неизвестно. 26 ноября 1916 года в речи в Государственном Совете Таганцев призвал сбросить ярмо змея Горыныча Распутина. К тому времени он имел все знаки отличия Российской империи, включая орден святого Александра Невского с бриллиантами, являлся почетным гражданином Пензы и Вышнего Волочка, почетным членом многих университетов, почетным председателем русской группы Международного союза криминалистов. Он приветствовал февральскую революцию и демократические реформы Временного правительства и был назначен в первый департамент Сената. Вместе со старшим сыном Николаем Николаевичем он участвовал в Сенатской комиссии по пересмотру уголовного уложения. Таганцева избрали почетным членом Академии наук. Большевистский переворот он воспринял как гибель правового государства. От разрыва сердца умер при чтении газеты о событиях в Ставке Кадьян. Сердце не выдержало, как писал Таганцев, грязи и надругательства над сущностью социализма под флагом нового интернационализма. Он умер тем же народником, как и был, но с ужасом видя, что поруганы чаяния и верования его молодости. Остается загадкой, как сумел Таганцев при тройной цензуре печати издать двухтомник своих воспоминаний в 1919 году в Петрограде в дни наступления войск генерала Юденича. В них: «Думалось ли, что придется жить и воочию увидеть эту родину, разоренную, искалеченную, униженную, отброшенную на много столетий назад? Ведь при виде гниющего, покрытого струпьями тела ее, только верная заветам Спасителя, церковь может еще молитвенно возносить к престолу благого Вседержителя. Отче, прости им, не ведят бо, что творят». Большевики уничтожили свободу слова, печати, собраний. Таганцев спрашивал: «Ну что, например, общего между временами кряжа монархизма Николая I и мгновениями Ленина, если не первого, то единственного? А между тем посравните их, и, может быть, невольно скажете, история повторяется». Попробуйте публично и выразительно прочесть, ну, хотя бы «Квартет», или «Кот и повар», или «Осел и соловей», или, боже упаси, «Волк и ягненок», или «Пир зверей», а не хочешь ли на «Гороховую 2», а то и в «Кресты». Экземпляр этой книги Таганцев послал в Кремль Ленину. Ответа не последовало, хотя ссылки на нее в воспоминаниях сестер Ленина указывают на то, что она дошла до адресата. Старший сын Таганцева Николай Николаевич возглавил управление юстицией в правительстве барона Врангеля, а младший сын Владимир Николаевич, географ, работал в Петроградском университете и был секретарем Сапропелевого комитета комиссии по изучению естественных производительных сил России, созданной при Академии наук. В бывшем отцовском имении Залучье Таганцев создал опытную станцию для исследования полезных свойств сапропеля, растительно-животного донного отложения озер, которое ныне используется в земледении и медицине. Потрясенный расстрелом своих знакомых кадетов, руководителей национального центра, Таганцев осенью 1919 года вступил в политическую борьбу под псевдонимом Ефимов, завязал отношения с Прокадетским союзом освобождения и Правосоциалистическим союзом возрождения, организациями, входившими в национальный центр и имевшими связь с русской эмиграцией через Финляндию. За попытку отправить из Залучья в Петроград коллегам картофель под видом сапропеля Таганцев был арестован. И это спасло ему жизнь при разгроме этих организаций. Ефимова искали в Петрограде, а он сидел в тюрьмах Балагова, Вышнего Волочка и Твери. Неудачей закончилась также попытка Таганцева совместно с князем Дмитрием Николаевичем Шаховским добыть деньги на борьбу с режимом с помощью создания банковских контор в Петрограде и Москве для перепродажи валюты и драгоценностей в РСФСР и за рубежом. Процент падения рубля превысил процент дохода, да и князь проиграл на бриллиантах. Дело лопнуло, но вновь Таганцеву удалось избежать гибели. К началу 1921 года ленинский режим оказался в глубочайшем кризисе, и, казалось, он вот-вот рухнет. Чтобы не допустить пагубной для России анархии, быть готовыми к переустройству государства, была создана Таганцевская организация. Как и декабристская, она не имела одного определенного названия. В нее входили противники режима от монархистов до социалистов, желавшие упразднения диктатуры РКПБ, восстановления гражданских прав и многопартийности. Предполагалось сохранить, по крайней мере, на переходный период советский строй, упростить бюрократический аппарат, аннулировать займы и долги внутри и вне России, не восстанавливать утраченные в революции права и владения, передать землю крестьянам в частную собственность, развивать аренду предприятий и торговый, кооперативный и частный банковский капитал, сохранить государственный контроль над производством, деполитизировать и укреплять Красную Армию, пересмотреть условия мирных договоров, подписанных РСФСР, пойти на сближение с Германией. Для облегчения нелегальных хождений через границу Герман, Болотов и другие члены организации зачислились курьерами в разведывательное отделение Генерального штаба Финляндии. Выступление предполагалось не ранее начала навигации совместно с подпольной группой в Кронштадте, однако восстание там вспыхнуло преждевременно и разрушило планы. Таганцевская организация была единственной из нелегальных организаций России, которой удалось через Финляндию установить связь с Ревкомом восставшего Кронштадта, а затем нелегально переправить в Петроград из Финляндии бежавших туда 15 участников кронштадтского восстания. Они образовали боевую ячейку под руководством моряка Василия Островского. В ночь на 1 мая 1921 года члены этой ячейки подожгли трибуны на Дворцовой площади. 15 мая взрывом повредили памятник Володарскому на бульваре профсоюзов Конногвардейском и готовили покушение на Зиновьева и других организаторов террора. С помощью провокаторов организация была раскрыта. Среди провокаторов был чекист Александр Аперпут, позднее участник операции «Трест». Аресты начались 25 мая. Владимира Николаевича Таганцева арестовали в Залучье 31 мая.